Мы приветствуем всех сердечно в драгоценном имени нашего Господа Иисуса Христа и желаем всем обильного Божьего благословения. Давайте начнем это богослужение с того, что мы споем песню номер 638. «Мне нужен Ты, возлюбленный Господь, мне нужна Твоя святая сила». Мне нужен Ты, возлюбленный Господь. Мне нужна Твоя святая сила. Я нуждаюсь в ней все больше день за днем. Она ведь все во мне творит. Ты нужен мне. Ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне все больше день за днем. Темной ночью и в свете солнца Ты должен быть мне другом и вождем. Ты нужен мне, когда пробуждается день и когда солнце склоняется. Ты нужен мне темной ночью, чтобы ходить, как Твой Дух мне показывает. Ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне все больше день за днем. И темной ночью, и в свете солнца Ты должен быть мне другом и вождем. Мне нужна сила Твоей любви и поддержка милости Твоей. Я нуждаюсь, чтобы Твое лицо мне улыбалось и Твой голос звучал для меня. Ты нужен мне. Ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне все больше день за днем. Темной ночью и в свете солнца Ты должен быть мне другом и вождем. Ты нужен мне, иду я или стою. Мне нужно убежище Твоего креста. Ты нужен мне в земных горестях. И однажды там, во славе. Ты нужен мне. Ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне все больше день за днем. Темной ночью и в свете солнца. Ты должен быть мне другом и вождем. Ты нужен мне. Ты нужен мне, Господь. Ты нужен мне все больше день за днем. И темной ночью, и в свете солнца Ты должен быть мне другом и вождем. Я хочу прочитать перед молитвой Божье Слово и именно Псалом номер 98. «Пойте Господу песнь новую, ибо чудное совершил Он. Победу доставила Ему правая Его и святая рука Его. Господь возвестил свое полезное дело, открыл перед глазами народов праведность свою. Он вспомнил о милости и верности своей к дому Израиля. Все концы земли увидели спасительное дело Бога нашего. Ликуйте Господу, все страны, разразитесь ликованием и играйте. Играйте во славу Господу на цитре, на цитре с громким пением, с трубами и звуком тромбонов. Ликуйте перед Господом Царем. Да бушует море, и что кишит в нем, земной шар и жители его. Потоки пусть хлопают в ладоши, и горы все вместе доликуют перед Господом, когда Он придет судить землю. Он будет судить земной шар по справедливости и народы по достоинству. Давайте встанем для общей молитвы. Верный Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца, также и за этот день милости, и за этот час милости. Мы благодарим также за Твое святое и драгоценное Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Царь всех царей и Господь всех господствующих. И мы, как Твой народ, не хотим переставать, чтобы прославлять Твое имя и воспевать Тебе хвалу и приносить Тебе честь и благодарность, ибо Ты действительно сделал великое также и в нашей среде, о Господь. Поэтому мы не хотим прекращать Твое имя славить, ибо Ты наш Господь, Ты наш Бог, Господь. Мы благодарим Тебя из глубины наших сердец и просим Тебя, будь милостив к нам также и в этот вечерний час. Благослови Твой народ сегодня вечером. Благослови повсюду Твой народ, о Господь, где бы они ни были, где даже они находятся в одиночестве. Благослови всех по богатству милости Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты скоро явишься, и Ты будешь судить живых и мертвых. Благодарность Твоему славному имени. Аминь. Мы можем садиться. Сегодня руководителя хора нет, и, может быть, мы споем один или два припева. И затем брат Франк будет служить словом. Давайте сначала «Господь, крепость моя». Господь, крепость моя, и хвалебное пение мое. Господь, крепость моя, и хвалебное пение мое. Он есть мое спасение. Он есть мое спасение. Господь, крепость моя. И хвалебное пение мое. Вчера, сегодня и вовеки. Вчера, сегодня и вовеки остается тем же Агнец Божий. Все изменяется. Иисус никогда. Хвала Его имени. Хвала Его имени. Хвала Его имени. Все изменяется. Иисус никогда. Хвала Его имени. Я должен передать сердечные приветы от братьев и сестер из Норвегии. И также из Зальцбурга, и еще от двух братьев из Индии, которые здесь были в прошлые дни, и еще некоторые телефонные разговоры были, и некоторые братья и сестры передали приветы, которые я хочу здесь передать. Мы благодарны Богу за каждую возможность, которую мы имеем, чтобы слышать Его Слово. Еще более мы благодарны, когда мы видим Его Слово подтвержденным. Около 10 дней назад, в среду вечером, мы пережили здесь, что без напряжения Вера была в наших сердцах. Если мы еще должны напрягаться, чтобы верить, тогда эта искра еще не загорелась в нас. Брат Бранхам сказал, совершенно безразлично, где на земле или кто бы это ни был, если человек в своем сердце верит Богу и берет его по его слову, то он обязан исполнить свое слово. И я уверен, что здесь будут свидетельства о том, что Бог сделал. И это должно очень укрепить нас в вере. Люди, которые приходят к Богу, во-первых, должны верить, что Он есть. И во-вторых, что Он тем, которые Его ищут, дает то, о чем они Его просят, и воздает им, и дарует то, в чем они нуждаются. Если мы принимаем это к сердцу, тогда нам больше не нужно напрягаться, но верить Богу. И как мы часто говорили, Бог достоин доверия. Он держит свое слово, и мы можем доверять ему, что он благословит. Я хочу сегодня из Ветхого Завета и из Нового Завета прочитать и что-то сказать об этом, и я надеюсь, что мы из этого поймем, что мы должны все предавать Господу, чтобы Он сделал все хорошо. Два места из 1 Самуила, 25, первое и второе из главы 26, и затем из Луки 13. В 1 Самуила, глава 25, со стиха 30. «И когда Бог даст господину моему все это счастье, которое он обетовал тебе, и поставит тебя князем над Израилем, тогда ты будешь чувствовать себя свободным во внутренности твоей, и господину моему не нужно будет делать себе никаких упреков в том, что ты, господин мой, пролил кровь без причины и создал себе право своей собственной рукой. И когда Бог даст господину моему счастье, тогда вспомни о служанке твоей». Мы все знаем эту историю. Саул был предан в руки Давида, и тот мог с ним рассчитаться. Здесь это была Авигея, которая вступилась, чтобы Давид не поднял руку на Навала. Она знала одно, что Бог, Господь, даст счастье, потому что Он дал обетование. Эта женщина, язычница, не хотела, чтобы этот муж Божий своей собственной рукой действовал и распоряжался, но чтобы Бог через его руку действовал и распоряжался. и дал ему победу и счастье. И к этому она говорит здесь. Тогда ты будешь чувствовать себя свободным во внутренности твоей. Замечаете вы, о чем идет речь? Чувствовать себя свободным во внутренности твоей. Мы должны самих себя и всю нашу судьбу предоставить Богу. Никто пусть не берет свое дело в свои собственные руки, но мы предоставляем себя и то, что должно произойти с нами, Господу. Основание для этого лежит в этом коротком предложении, которое Он обетовал тебе. Люди, которые имеют Божье обетование, могут посреди безнадежных обстоятельств быть утешенными и защищенными в Божьем сознании, что Он бодрствует над Своим Словом и в правильное время выполнит данное обетование. И затем нам не нужно будет делать себе в нашей внутренности никаких упреков, но мы сможем чувствовать себя свободными. Я не знаю, поняли ли мы все это, касается это кого-то или нет, но здесь сказано, и господину моему не нужно будет делать себе никаких упреков в том, что ты пролил кровь без причины и создал себе право своей собственной рукой. Вы знаете ведь, что для человека больше всего свойственно создать себе право собственной рукой. Потому что каждый ведь думает, что он прав. Но если бы каждый себе создавал право, то как много людей были бы обижены. Общий обзор имеет один только Бог. Не существует никакого человека, который мог заявить бы, что он все обозревает, все понимает и все правильно может судить. Здесь мы хотим научиться уроку. Бог даст тебе счастье, потому что Он обещал тебе поставить тебя князем над Израилем. Бог тебе и мне даст счастье, потому что Он тебе и мне обетовал, что мы увидим Его славу, чтобы править и царствовать с Ним. Бог удержал Давида, чтобы он не провинился и позже мог чувствовать себя свободным в своей внутренности. Бог хочет таких людей, которые свободны в своей внутренности, несмотря на обстоятельства. Таких людей Бог хочет иметь. Даже если они внешне, как тогда Давид, были связаны определенными обстоятельствами, внутренне они должны были быть свободны перед лицом Божьим. И как это должно было произойти? Таким образом, чтобы они не создавали право себе своей рукой. Я при этом думаю о Луки 18. Я не знаю точно. Бог создаст право или поможет в праве избранным своим, которые взывают к Нему день и ночь. Луки 18, стих 7. Не поможет ли и Бог избранным своим в праве их, взывающим к Нему день и ночь? Не мы создаем себе право, но Бог простирает свою руку и создает право. И когда Бог даст господину моему счастье, тогда вспомни о служанке твоей. Бог вспомнит о нас. Сейчас мы подойдем к 1 Самуила 26. Это история Саула и Давида со стиха 18. Затем он продолжал. «Зачем преследует господин мой слугу своего? Что я преступил? И какое зло липнет к руке моей? Да преклонит же господин мой царь теперь слух к словам слуги его. Если это Бог, который ожесточил тебя против меня, то да обоняет он аромат жертвенного дара. А если это люди, то прокляты они перед Богом. Здесь Давид в одном единственном предложении коротко и ясно рассчитался со всем этим. И он спрашивает своего противника, «Если это Бог, который ожесточил тебя против меня или настроил тебя против меня, то да обоняет он аромат жертвенного дара». А если это люди, мы читали вместе, что тогда он высказал духом. А если это люди, то прокляты они перед Богом, потому что они исключили меня теперь от участия в наследственном владении Господа. Как если бы они хотели сказать мне, «Долой тебя! Служи другим богам!» Это очень серьезное слово. Если это Бог, тогда с Ним можно поговорить, принести жертву, и Он проявит примирение и милость. А если это люди, что тогда? Мы читали. И то, что Бог не думает, чтобы сделать что-то плохое своему народу, это мы знаем все. Это люди, которые находятся под властью чуждой силы. И кто эту историю прочитает внимательно, тот установит, что Саул был непослушен и что злой дух от Бога пришел на него и пугал его. И эту боль, это мучение он вымещал и именно на Давиде. Но заметьте, о чем идет речь. У Давида это шло дело не только о нем, как о личности, но он говорит здесь, если это люди, то прокляты они перед Богом, потому что они исключили меня теперь от участия в наследственном владении Господа. Как если бы они хотели сказать мне, «Долой тебя!» Именно этот человек, которого Бог избрал, чтобы народ Израиля через него был благословлен. Именно он должен прокричать эти слова, потому что они исключили меня теперь от участия в наследственном владении Господа. Почему? Потому что он не мог исполнять свое Божье служение. Бог хочет, чтобы все, которые от Бога поставлены в служение, свое Божье служение исполняли, чтобы народ Божий получил причитающееся ему наследственное владение. Тогда Давид духом высказал эти слова. Позже все повернулось по-другому, и мы знаем, что произошло тогда. Здесь он дальше говорит: «Да не падет же кровь моя на землю вдали от лица Божия, ибо царь Израиля вышел, чтобы охотиться на жизнь мою, как ястреб в горах совершает охоту на куропатку». Если мы подумаем, что Давид был помазан, и в общем и целом он уже был царем, однако без того, чтобы взойти на трон. Он должен был пройти через многое. Да, он должен был идти низкими путями, чтобы в течение всей своей жизни оставаться смиренным. Что меня здесь побуждает, это высказывание. «Потому что они исключили меня теперь от участия в наследственном владении Господа». Давид не только беспокоился о себе, но о том, что Бог обетовал ему, что Бог задумал для него, и он внешнюю нужду намного легче мог перенести, чем внутреннее страдание, что он не мог еще видеть обетование исполненным. Я думаю, что так оно для всех нас. Внешняя нужда – это не проблема, но внутренняя нужда, что Бог из-за внешней нужды не может осуществить и исполнить духовную часть в Царстве Божьем. Это наша нужда. Я думаю, это так для всех нас. Внешнее, ведь у нас можно все отнять, дом и двор. Мы ведь знаем, что скоро они нам не понадобятся. Но если внешние обстоятельства составляют преграду, что мы не приходим во владение Божьим наследством, тогда мы должны обратиться к Богу, и Он дарует потом перемену. Давайте сейчас подойдем к Луки, глава 13. Здесь меня побуждает то, что люди, которые приходили к Господу, они были настигнуты ударом судьбы, и как раз им Он помогал. Прежде чем мы прочитаем об исцелении, мы хотим первые стихи в главе 13 прочитать. Как раз в это время пришли к нему некоторые люди, которые рассказали ему о Галилеянах, кровь которых Пилат пролил вместе с кровью их закланных жертв. Тогда Иисус отвечал им: думаете, что эти галилеяне были более великими грешниками, чем все другие галилеяне, потому что они претерпели такую участь? Нет, говорю я вам. Но если вы не измените ваш образ мыслей, то все также погибнете. Здесь Господь приводит пример. Там были люди в Галилее, они принесли жертву, и они эту жертву убили, и Пилат позаботился о том, чтобы они были убиты после того, как они убили эту жертву. И люди определенно думали сами в себе, Бог поразил их. С ними что-то совершенно странное. И Господь видит это дело совсем не так. Он видит его так, как оно есть. Он видит всех людей одинаковыми. Только ты и я, только мы можем делать различия. У Бога все люди одинаковы. И поэтому Павел пишет, что Бог всех вместе заключил в неверие, чтобы всех помиловать. Поэтому Святое Писание говорит, они все согрешили и лишены славы, которую дает Бог. Итак, грех проник во всех человеков и затем также смерть. Все люди перед Богом одинаковы. Все люди виновны перед Богом. Совершенно все равно, что постигает одного или другого. Чтобы привести пример из наших дней, думаете вы, те 269 пассажиров были худшими гражданами, чем все остальные? Если бы здесь стоял Господь, Он бы сказал, нет, они были точно такими же гражданами государства, как и все другие. Удар судьбы постиг их. Но Господь здесь подчеркивает одно и говорит тем, которые спрашивали Его. Если вы не придете в себя и не измените ваш образ мыслей, то вы все также погибнете. Дальше, в стихе 4. «Или вы думаете, что те 18, на которых упала башня у пруда Силаамского, и убила их, были виновнее всех других жителей Иерусалима? Нет, говорю я вам, но если вы не измените ваш образ мыслей, то все также погибнете». Что это было? Господь исправил людей. Они думали сами в себе. Те должны были сделать что-то очень злое, и поэтому удар судьбы поразил их. Господь исправляет их и говорит, нет, те 18 или те, которые были убиты при жертве, они были точно такими же, как и все другие люди. Дорогое сердце, пусть никто не говорит тебе, что на тебе лежит проклятие, что Бог поразил тебя, и то, и другое. Перед Богом мы все одинаковы. Бог поэтому помиловал всех нас. Некоторых постигает удар судьбы, других болезнь, других обстоятельства, которые им неприятны. Каждого различным образом. И тогда тем, с которыми ничего не случилось, но которые еще на очереди, когда их время придет, им приходит тогда мысль: «Здесь ведь должно быть что-то нечисто. Давайте избавимся от этой мысли и примем Божье суждение, ибо Господь сам говорит здесь: были они виновнее всех других жителей Иерусалима? Нет, говорю я вам». Что это было? Господь хотел дать им знать: послушайте, здесь речь не идет о том, чтобы вину устанавливать или открывать. Здесь речь идет о том, чтобы было внутреннее обращение, сожаление. Здесь написано: «Но если вы не измените ваш образ мыслей, то вы все также погибнете». Отсюда мы возьмем урок. Что бы ни случилось с человеком, с любым другим это могло бы точно так же случиться. Но с одними случается то, а с другими другое. У одних это видишь, у других нет. У одних это слышишь, у других нет. У одних это чувствуешь, у других нет. Но перед Богом мы все одинаковы. И это что-то совершенно чудесное. У Бога нет лицеприятия. Раньше мы читали о Давиде. Внешне можно было бы задать вопрос: что этот человек натворил? Он находится в бегах, обруган, оплеван, забросан камнями, назван собакой, и он помазанник Господа и должен все эти выражения выслушивать и все позволять с собой делать. И тот, который был причиной всего этого, потому что на него пришел злой дух, когда он попал в руки Давида, Давид только отрезал край его одежды и пошел своей дорогой, чтобы показать ему: «Мой дорогой человек, ты был мне предан. Ты не был бы сейчас в живых, если бы я хотел». Давид имел дух Христов, образ мыслей Христов в себе. И он своей руки не наложил на помазанника Господня. Из второго урока мы хотим раз и навсегда научиться: если кого-то каким-либо образом что-то постигло, не позволяйте, чтобы вам самим или кому-то другому пришла мысль, что тут должно быть что-то совершенно особенное. Господь говорит: эти люди, или эти люди в Иерусалиме, они были точно такими же, как и те, которых что-то постигло. У некоторых рак, у других другие болезни. Это бессмысленно, Если мы концентрируемся на том, чтобы сейчас исследовать это дело, мы должны осознать, что Господь исследует нас, и что Он хочет умилосердиться над нами и исцелить нас, или спасти, или освободить, что бы это ни было. Здесь, в Луки 13, со стиха 10, мы читаем: «Однажды Иисус учил в одной из синагог в субботу. Там как раз была одна женщина, которая уже 18 лет имела духа немощи. Она была скрючена и не могла выпрямиться. Если мы прочитаем дальше эту историю, вы знаете, что Господь исцелил ее. И фарисеи, или кто там они были, тотчас же нашли, что возразить. Неважно, когда это было, и особенно, если это произошло в субботу. Здесь говорится, есть 6 дней, в которые нужно работать. В них приходите и исцеляйтесь, но не в день субботний. Это могли сказать здоровые. Это могли сказать те, которые не пришли, чтобы пережить их исцеление. И если бы они хорошенько подумали, тогда им бы бросилось в глаза, что в синагоге проповедуется и учится по субботам, и что Господь ведь не мог прийти туда в понедельник или во вторник, но пришел в субботу, и поэтому люди пришли туда. Но эти люди в мыслях проходили мимо реальности, потому что они были поражены слепотой. Послушайте, что сейчас говорит Господь. В стихе 16. «А эту женщину, дочь Авраамову, которую сатана держал в оковах уже 18 лет, разве нельзя было в день субботний освободить от этих оков?» Этими его словами были постыжены все противники его, а весь народ радовался всем этим славным делам, которые происходили через него. Мы здесь не для того только, чтобы слушать слова Господа. Мы здесь для того, чтобы пережить его дела. Мы хотим сопереживать, что Он спасает и что Он исцеляет, что Он, как живой, как тот же самый, подтверждает себя. И если вы читали вместе со мной, то в 11 стихе написано, которая уже 18 лет имела духа немощи. Здесь это дело хорошо сформулировано. Оно не приносит никакого преткновения. Немощь. Женщина не могла выпрямиться. Она была слабой. Она так ходила. И здесь, когда Господь дает ответ, тогда Он говорит: «А эту женщину, дочь Авраамову, которую сатана держал в оковах уже 18 лет, мы бы сказали: вот бедная женщина, нам ее жаль. Господь говорит: сатана держал ее в оковах. Но Господь пришел, чтобы пленников выпустить на свободу, чтобы исцелить больных, чтобы дать прозрение слепым. Как он мог пройти мимо этой женщины? Она была дочь Авраамова. И все же она была 18 лет мучима. Очень долгое время. И мы бы подумали, уже достаточно 8 лет и даже одного года. Но Господь только тогда проходил этим путем и помог ей. Сегодня Он хочет помочь. Сегодня Он хочет исцелить. Сегодня Он хочет спасти. Он хочет сегодня открыться с силой Его воскресения. Каждый может высказать подозрения, которые человека подтолкнут еще в большую внутреннюю нужду. Господь не высказал никакого подозрения, чтобы еще больше сделать отчаяние и так уже отчаявшихся. Но Он говорит: «Дочь Авраамова, будь здорова». И ей была оказана помощь, она стала здоровой. Здесь говорится: разве нельзя было ее в день субботний освободить от этих оков? Это были оковы. И Господь пришел, чтобы разбить все оковы. Евангелие о Иисусе Христе для всех, которые могут веровать, еще сегодня Божья сила. И мы должны эту Божью силу, этой Божьей силе дать место через то, что мы можем от сердца верить. Это было обетование у пророка Исаии в главе 61. Но затем, когда Христос умер на Голгофе, это было больше не только обетование, но реальность. В Луки 4 Господь это слово из пророка Исаии 61 главы еще читал и ссылался на него и сказал: «Сегодня это Писание перед вашими глазами или перед вашими ушами исполнилось». Но со времени Голгофы мы имеем свободный доступ, и сатана не имеет никакого права, никакого права дальше оставаться верующих. Он должен отступить, уйти. Для этого задумано возвещение Евангелия Иисуса Христа как радостная и освобождающая весть. И это мы хотим дать всем знать, что мы от сердца верим, что Бог свое слово не только восстановил, чтобы мы об этом говорили, Он восстановил его для того, чтобы нам в нашу руку веры дать законное оружие, чтобы врага, который уже поражен, снова поразить. И тем, которые нуждаются в освобождении и искуплении, мы можем возвещать их по милости. Не только Евангелие в словах, но Евангелие на деле. Иисус Христос, Спаситель, Искупитель, Освободитель, Исцелитель, Он есть все во всем. Он воскрес на третий день из мертвых. Он живет. Он живет, чтобы данные обетования, которые через Голгофу стали твоей и моей реальностью, исполнить в твоей и моей жизни. Все, которые сегодня находятся здесь, не думайте больше о том, почему меня это постигло, почему это случилось со мной, почему я должен эти страдания или этот крест нести. И, может быть, некоторые из нас смотрели на других, видели их радостными, у них нет страданий, никакой болезни, никакой нужды. И мы спорили с Богом. Мы начинали роптать на Него вместо того, чтобы верить. Через ропот еще ведь ни один человек не получил благословения Божьего, но преградил себе путь к Нему. Только путь веры безопасен, недостижим для врага. Не спрашивай больше, дорогое сердце, почему это случилось со мной? Почему я должен терпеть это? Почему я должен нести это? Сегодня Господь велит сказать тебе, все другие, которых, может быть, это не постигло, не хуже и не лучше, чем ты и я. Но сегодня Господь также велит сказать тебе, что Он здесь, чтобы переменить судьбу и чтобы исцелить, чтобы спасти. Все, которые были здесь в среду вечером, знают, что мы не должны были входить в особую молитвенную атмосферу. Мы верили, и мы действовали в вере, и Бог подтвердил свое слово. С этих пор не делайте больше старую ошибку. Когда за вас молятся, не пытайтесь сами во что-то вмешиваться. Я наблюдал это раньше, когда я молился за больных. Когда особенно верующие приходили, то они начинали молиться на иных языках, в то время как на них возлагались руки. И я знал в своем сердце, что они вообще не при деле, что они только хотят сейчас показать, что они имеют связь с Богом. Но что касается дела, о котором на самом деле идет речь, то они проходили мимо него. Они еще говорили на языках, когда они уходили, но исцелены они не были. Я достаточно часто сожалел о том, что люди не осознают, что это не зависит от того, чтобы мы в этот момент вводили себя в особенно набожную атмосферу. Как раз выйти мы должны, потому что это искусственное дело, и мы должны такими же трезвыми и нормальными быть с Богом, какие мы друг с другом. Все театральное должно закончиться. Просто-напросто, как люди тогда приходили к Господу, так же должны и мы приходить к Нему. Заметьте себе это. Когда вы приходите к молитве, тогда ведь ни о чем другом не идет речь. Тогда речь не идет о том, что здесь сейчас что-то другое произойдет. Но об одной единственной вещи. А именно, что вы считаете Бога правдивым и верите в тот момент, когда на вас возложат руки. Сила Божья протечет через вас, исцеляющая сила Божья. И если вы думаете так, то я больше не беспокоюсь. Тогда Бог может самые великие и самые чудные вещи сделать. Но если вы приходите и думаете, ага, момент, если он сейчас очень громко помолится и так далее. Я написал в Вестнике Миссии, оставьте все эти «если то» или «если это», потому что это не вера, это суеверие. И большинство людей, которые ведь находятся глубже в суеверии, чем они могут стоять в вере. Я говорю вам здесь и сейчас, кто что-то подобное думает в своем сердце и такие вещи себе представляет, тот имеет верный знак, что он находится не в вере, а в суеверии. Вы можете это так не понимать, но так оно есть. И также я скажу вам почему. Если затем дело идет не так, как вы себе задумали, что тогда? Тогда все напрасно. И кто затем смеется? Мы должны однажды прийти к тому, чтобы мы разделяли веру и неверие. Вера заякорена в Слове Божьем. Неверие все вещи подгоняет под себя. И из этого никогда ничего не получится. О, как многие уже самые прекрасные вещи представляли себе. И что из этого получилось? Вообще ничего. Люди, которые верят, ничего больше не представляют себе, как оно должно быть, и что должно быть сказано, и нужно ли помазать маслом. Я где-то молился за нескольких людей, и затем пришла одна сестра и сказала: «Брат Франк, с тем и тем человеком ты в конце сказал то и то, а со мной ты этого не сказал». Может быть. Сегодня эта сестра и находится здесь. Я не знаю даже, где это было. Это прекрасно, если не имеешь хорошей памяти, тогда никто на тебя не злится. Но я говорю это только потому, люди приходят к молитве, и затем они имеют собственное представление. И так не пойдет. Мы не можем приходить к Богу с собственными представлениями. Мы должны к Нему приходить в вере и говорить: «Господь, как это происходит, так это и хорошо. Я уверен, что Ты исцелил меня. Хвала Твоему святому и чудному имени». И будет при этом помазано маслом или нет, будет ли приказано силам тьмы или нет, и что бы ни произошло, и в какой форме ни была бы молитва. Каждый имеет связь с Богом. И не обращайте внимания только на то, что говорится, но уже благодарите Бога за то, что Он даровал и что мы приняли. Это очень-очень важно. Почему ангел Господа сказал брату Бранхаму: «Если ты достигнешь, что люди поверят тебе?» Это необходимо. В Бога верят все, и даже дьявол. В послании Иакова написано: «Ты веруешь, что Бог один-единственный, хорошо делаешь. Бесы также верят и трепещут». Мы нуждаемся не в этой общей вере, но в прямой вере в живого Бога, который дал свое слово. Наша вера заякорена в этом. И мы говорим в нашем сердце: «Господь, я благодарю Тебя, что Ты дал обетование, что Ты на кресте на Голгофе сделал его реальностью для меня. Исцеление, спасение, освобождение были обетованы на Голгофе и со времени Голгофы. Они не только обетованы, но они находятся в распоряжении для тебя и для меня. Это совершилось. Иисус не придет, чтобы спасти. Он однажды пришел, чтобы умереть за грешников, и Он возвратится, чтобы тех, которые освобождены от греха и искуплены, взять к себе. Он не будет приходить снова и снова. Он один единственный раз пришел. И вечно действительное искупление совершил. Но в собраниях Он присутствует, чтобы через возвещение Слова в слушателях произвести веру. Эта женщина была дочерью Авраамова. И первая встреча, которая произошла у нее с Иисусом, обозначала для нее освобождение и искупление от зла. Я желал бы себе и всем тем, которых Бог призывает, чтобы ваша первая встреча с Господом в собрании привела к такому библейскому результату, как это тогда было в служении Иисуса. Ей не нужно было больше приходить больной в следующую субботу. Первая встреча с Господом принесла ей исцеление, искупление, освобождение. Возлюбленное сердце, если ты по-настоящему встретишься с Иисусом, то ты возьмешь с собой свое искупление, свое освобождение и свое исцеление. Ни одному единственному. Ни разу он не сказал: «Приди снова через неделю». Это делают земные врачи. Они назначают предписание и точно знают, как оно будет. И тогда они говорят: «Через неделю, пожалуйста, придите в следующий раз». И тогда снова приходишь. Но небесный врач, разве вы этого не улавливаете? Небесный врач ведь не может никому сказать: «Приди через неделю снова». Он может только сказать: «Будь здоров, твоя вера помогла тебе, иди в мире или иди и больше не греши». Господь хочет открыть себя. Это стало моей уверенностью. Он хочет открыть себя. Он хочет подтвердить свое слово великодушным и славным библейским образом. Но мы должны правильным образом приходить к Нему и постоянно думать о совершенном деле искупления. Человек, который хочет получить исцеление и думает при этом: «Господь, исцелишь ли ты меня?» Он еще не понял Евангелие. Кто знает Евангелие, тот знает, что исцеление уже произошло, спасение и также освобождение. Он был изранен за наши грехи. Он был побиваем за наши болезни. Наказание лежало на нем, чтобы мы имели мир. И ранами его мы исцелились. Это Евангелие об Иисусе Христе нашем Господе. 18 лет прошло или 8 не играет роли. Господь тот же. И первая встреча с Ним уже приносит перемену, изменение. И мы уходим из Его присутствия как искупленные, как освобожденные, как благословленные. Никто да не думает больше о том, меня это постигло, почему не другого? Что такого в моей жизни? Почему все должно быть так? Так мы не продвинемся вперед духовным образом. Наоборот, мы погибаем. Глубоко огорченные в нашей душе, мы не продвинемся вперед в духовном. Но если же мы урок нашего Господа выучили и говорим: «Верный Бог, все люди перед Тобой одинаковы. Неважно, что постигло одного или другого. Господь, я не буду больше делать никаких сравнений. Помоги мне. Я хочу прийти к Тебе, и чтобы Ты коснулся меня. И я верю, что Ты меня спас, исцелил, освободил. И если мы возлагаем руки, тогда не для того, чтобы исцелить, но как знак того, что мы верим, что вы уже исцелены ранами Иисуса. Это действие веры, которое мы совершаем во имя Господа. Поэтому Он также сказал в Марка 16: «Тем, которые веруют, будут следовать следующие знамения. И среди прочего они возложат руки на больных, и они выздоровеют». И если бы мы не произнесли ни одного слова, ни одного предложения молитвы, но в нашем сердце благодарили Бога за то, что в Иисусе Христе, нашем Господе, произошло полное исцеление, освобождение, искупление, это должно было бы открыться в тех, которые приходят в вере и за которых мы молимся. Итак, не ожидайте ничего от человека, но все от нашего Господа. Как Бог не дарует нам с Ним и всего? Он все даровал нам. Перестань ломать голову. Перестань изматывать себя и начни верить и благодарить Бога. И ты переживешь Его чудеса. Сыновья и дочери Авраама, сыновья и дочери Божьи, для нас действительны обетования. И все обетования Божьи — да и аминь, через Иисуса Христа, нашего Господа. Тогда мы можем все радоваться и благодарить нашего Бога от сердца. Сегодня вечером мы можем еще одно чудесное богослужение пережить. Еще сегодня вечером Бог может открыть Себя в нашей среде. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Мы никому не будем говорить, что он должен делать. Каждый пусть будет водим Духом Божьим и приходит таким образом, как он может это сделать в вере. И Господь подтвердит Свое Слово и сделает то, что Он тогда делал. Эта женщина же, дочь Авраамова, которую сатана держал в оковах уже 18 лет. Разве нельзя было ее в день субботний освободить от этих оков? Сегодня тоже суббота. Не должно ли это сегодня происходить? Абсолютно. Наш Господь также Господин и субботы. Он Господин над жизнью и смертью. Он победил ад. Почему мы должны бояться? Этими его словами были постыжены все противники его. А весь народ радовался всем этим славным делам, которые происходили через него. И то, и другое было там. Противники, они имели что возразить, и их Господь поставил словом на место. Но делами он отпустил на свободу тех, которые пришли к нему в вере. Противники слышали его слова и отступили, а все другие пережили чудные дела Господа и были рады. Здесь говорится, а весь народ радовался всем этим славным делам, которые происходили через него. К этому сейчас в конце это снова должно прийти. Противники должны быть постыжены и отступить. Их он приводит словом в молчание, а все, которые приходят к нему, чтобы пережить помощь, радуются о великих делах, которые он делает с ними. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Хвала Его святому имени. Аминь. Давайте встанем. Может быть, мы споем еще припев «Каков я есть». Каков я есть, так должно это быть. Не моя сила, лишь ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О, Агнец Божий, я прихожу. Как есть, так должно это быть. Не моя сила, лишь ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О, Агнец Божий, я прихожу. Небесный Отец, вместе мы приходим перед Твое святое лицо. Мы думаем о Псалме 103, мы думаем об Исаии 53 главе, мы думаем о Ветхом и Новом Завете, и в вере мы взираем на Голгофу. Верный Господь, там все обетования Божьи, в Тебе, Искупителе, для всех искупленных, вместе были охвачены. И сделаны Божьей реальностью. Верный Господь, мы не ожидаем больше какого-то воодушевления или какой-то атмосферы, которую мы сами вызывали бы и которая затем снова затухает. Но вместе мы приходим в вере к Тебе и благодарим Тебя за Твое Слово. Вера сегодня вечером в наших сердцах через проповедь, которая пришла из Твоего Слова. Вера пришла в наши сердца. В этой вере мы сейчас стоим здесь перед Твоим лицом. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. О Господь, Ты здесь, чтобы подтвердить Твое Слово. Ты делаешь это, ибо Ты истинен и верен. Аллилуйя! Хвала и честь, поклонение Твоему имени. Господь, прими все, возьми всех, все от всех, каждое бремя, каждую подавленность, каждые оковы. Верный Господь, Ты уже высказал Слово, и Твое Слово производит то, для чего оно было послано. Прими благодарность. Я прошу Тебя за себя самого, и за всех братьев, и за всех сестер. Господь, пусть мы будем в вере стоять здесь, в вере Тебе, и поэтому мы не смотрим на себя или на болезни, или боли, но на Тебя, Который понес наши болезни, и на Тебя были возложены наши боли. Ты нес их, чтобы мы больше не должны были их нести. Сегодня всем в этом доме и всем, которые слышат эту проповедь, должно произойти спасение Божье в душе, духе и теле. Верный Бог, подтверди Твое драгоценное и святое Слово во всех для славы и для чести Твоего имени. Аминь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно. Ибо Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, ибо Иисус здесь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь. Только верь. Верь. Только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Брат Франк молится. Ты исцелен. Ты освобожден. Сегодня на этом месте Писание исполнилось перед нашими глазами. ты исцелена во имя Иисуса. Аминь. Сегодня в этот час Писание исполнилось. Ты исцелен, освобожден и благословен во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Мы можем садиться. Хвала и благодарность Господу. Возлюбленные братья и сестры, нам нужно только верить, как мы слышали, и не добавлять никакой другой иллюзии, как это должно происходить. Нам нужно только действовать, и Бог делает свою часть. Мы уже, как сказал брат Франк, в эту среду пережили что-то чудесное. И здесь были братья и сестры из Чехословакии, и сестра была исцелена. И я должен сказать о моей жене. Если кто-то был болен, то это была моя жена. Два раза в день уколы, потому что у нее высокий сахар был, и сахар оставался. И таблетки от давления для кровообращения, для сердца. Вы знаете, как это. И в этот вечер произошло чудо. И вы знаете, что нельзя просто так отказаться без разрешения врача от этих уколов. Но она отказалась. И после трех дней жена пошла проверить сахар, и он был на 20 пунктов ниже, чем с уколами. Мы доверяем Богу, и мы верим Богу. Нам не нужно обращать внимание на наши чувства, но на Бога, что Он говорит. Вы знаете, что мы верим ведь и земному врачу, когда он говорит, что эти таблетки хорошие, тогда да, они хорошие. И как мы тогда должны верить Богу, который отдал свои обещания? И я должен сказать, с этого дня моя жена чувствует себя совсем по-другому. Что-то другое произошло, произошло чудо. Мы не хотим торговать по домам этими вещами или кого-то уговаривать и что-то великое из этого делать, но мы можем восхвалять милость Божью. И это только мы хотим делать. Не какого-то человека, но милость Божью. И сила исцеления еще здесь, и мы рады и благодарны. И также с другими братьями и сестрами произошли такие вещи, они были исцелены и радуются, и благодарят Бога. Давайте еще встанем для заключительной молитвы. Верный Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово, которое Ты сегодня направил к нам. Мы благодарим Тебя за каждое наставление, которое мы можем слышать от Тебя, и мы хотим верить Тебе и доверять Тебе. Не только чтобы мы приходим и думаем, посмотрим, что будет, но мы знаем, Господь, что то, что Ты обещал, то Ты сдержишь совершенно точно, ибо Твои обетования есть «да» и «аминь». Хвала Тебе за это, благодарность также за этот час, за этот час милости, и пребудь с нами, и веди также нас сегодня вечером всех вместе сюда, чтобы мы прославляли Тебя. Аллилуйя! Да будет Агнцу. Аминь. Аминь. Будьте преданы Господу и Его милости. До завтра.